Братья, братья. Но кто-то спутает, скажет, братья и сестры. Потом, простите, братья. Сейчас можно сказать, братья и сестры. Прочитаем Евангелие Матфея, 16 глава, отрывочек с 15 стиха. Евангелие Матфея, 16 глава, с 15 стиха. Прочитаем отрывок. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, на сём камне создан церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, от первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прекословить Ему, «Будь милостив себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана». Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Такой довольно известный текст, не раз зачитываемый на наших богослужениях. По содержанию это такой ключевой момент разговора Иисуса Христа со своими учениками. Потому что здесь он провозглашает о церкви. Такой яркий стих, где он говорит «Я создам церковь мою». Сейчас-то церковь создана, а вот тогда он только провозглашал будущее, я создам. И хотя один из евангелистов подмечает, там, когда Иуда уже совершил предательство и принес деньги свои предательские, которые сделали этот предательский оборот, и опять вернулись в храм эти деньги, то там написано, что не стали их ложить в церковную сокровищницу. Вообще слово «церковь» тогда нигде не именовалось. И церковной сокровищницы никак не могла быть. Другие переводы говорят «храмовая сокровищница». Этот перевод, по-видимому, очень был удобен православию. Они перевели как «церковная сокровищница». Церкви тогда не было. Он говорит «я создам». Он говорил как о будущем. И здесь, друзья, он говорит за Петра. «На сём камне создам церковь мою». Католики, они это буквально понимают и считают, что истинная церковь только католическая, потому что она создана на Петре в Риме, и там есть всемирно известный собор апостола Петра. Когда-то Мартин Лютер, 27 лет, будучи магистром, на коленях взобрался по ступенькам в этот храм и, увидев банкротство духовенства католического, был глубоко разочарован, и это явилось началом протестантского движения, от слова «протест» против католицизма и их понятий и устоев. Но Христос сказал, ты, Петр, я на сём камне создам церковь мою. Братья и сестры, из прочитанного стиха мне хочется выделить два выражения. Петр, ты камень, на сём камне создам церковь. Они же мы прочитали. Христос говорит Петру, отойди от меня, сатана. Возникает такой вопрос, братья и сестры. Так все-таки кем Петр был, камнем или сатаной? Один и тот же Христос одному и тому же человеку говорит разные слова. В первом случае он говорит «ты камень», во втором случае говорит «сатана». Братья и сестры, так все-таки кем Петр был? Иногда Библия нам такие вопросы преподносит. Например, написано «родила Ева Каина» и говорит «приобрела я человека от Господа». А Иоанн в первом послании пишет «Каин, который был от лукавого». Так от кого был Каин в конце концов? От Господа или от лукавого? Моя тема, хоть брат сказал Николаю Петровичу, продолжительно. Моя тема будет непродолжительная и будет так называться «Камень или сатана». Расскажу такой пример. В Западной Европе есть одна необычная река. Я название не запомнил этой реки. Ее необычность заключается в том, что она образуется от слияния двух рек. И вот одна река в себе несет очень чистую воду, потому что начало ее, этой реки, начинается в горах от таяния ледников. А вторая река, у нее очень мутный поток, потому что у нее начало такое. И русло такое, там вот вся муть такая грязь. И вот в одной нижней точке земли эти два потока соединяются, и образуется пошире новая река, и на протяжении многих километров она течет. Особенность такая, когда летчики пролетают над этой рекой, то они с высоты видят четко границу чистой и грязной воды. И только через многие километры потихоньку граница начинает стираться. Ну, то есть вода перемешивается. Братья и сестры, вот представим такую картину. Кто-то из нас подойдет к берегу этой реки, так скажем, к грязному берегу. Посмотрит на реку и скажет, вот это вода, ну и экология в последнее время. Страшно в такую реку и ногой ступить. Вопрос, скажите, этот человек прав будет или нет? То, что он сказал. Он о реке делает вывод. Прав или нет, брат, сестры? Прав. Он что видит, то и говорит. Представьте себе, другой человек подойдет к этой же самой реке, но подойдет к другому берегу. Эти люди даже друг друга видят, возможно. Посмотрят, такая чистая вода. Кажется, вот дай сейчас стакан, и попить из нее можно. И дно все видно. И стоит и удивляется. И где-то в наше время такие чистые реки еще сохранились. Стоит и удивляется. Брат, сестры, а этот второй человек прав или нет? А как так? Река одна, и оба правы. А оценки совершенно противоположны. В 8 главе Евангелия от Марка описывается случай, когда ко Христу привели одного слепого, чтобы он прозрел. Приходит Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Прикоснулся Христос и говорит, видишь ли что? Он говорит, вижу. Проходящих людей, как деревья. Вот я давно, с детства ношу очки, я так представляю этого слепого. По-видимому, он очень нерезко видел. Контуры видит, вот как дерево, силуэт, вроде человек. И говорит, вижу проходящих людей, как деревья. Ну, кажется, на этом бы и остановиться можно. Для слепого это все равно значительно лучше, чем совсем не видит. Но братья, Христос никогда дело своего не бросает. Он доделает до конца. Он снова прикоснулся. И мы читаем, такой был результат этого прикосновения. Стал видеть, все ясно. Вообще, когда Бог разговаривает с нами, Он старается разговаривать с нами ясно. Мы иногда настолько можем неясно выражаться, можем так неясно высказаться, запутать, друзья, и себя, и другого. А вот когда Христос делает, если мы внимательны к действованию Божьему, Он обязательно скажет ясно. Мы должны помнить, потому что это Бог. И вот Он так прикоснулся к слепому, стал видеть все ясно. Скажу, что мы иногда неясно видим и себя, неясно видим другого. И много лет входим в церковь, и никак этой ясности не научимся. Чтобы правильно и ясно видеть, братья и сестры, нужно быть духовно выше, на духовную высоту подняться. С высоты можно увидеть вот это русло с правым берегом и левым берегом, с грязным и чистым, и увидеть. Братья и сестры, вот эта река – это мы с вами, каждый из нас. Вот все, кто здесь находится, это каждый из нас – это река с двумя руслами. И мы подходим к человеку с грязного берега и говорим, ну и христианин, и как тебя только в церковь приняли, и куда это пресвитеры смотрели, ну и состояние у тебя. И вроде прав человек, действительно. Когда мы поступаем по плоти, мы такие нехорошие, столько у нас колючего, столько обид, и у нас соответствующие слова. Как брат сейчас говорил, терпения не хватает, кто-то говорит, зла не хватает, а зла как раз сегодня хватает с избытком. И вот такие мы во всех красках негативных. Почему? Это плоть. Плоть, она не привлекательна. Плоть, она другой и не может быть. Никак она себя по-другому не обнаружит. Вот такая она нехорошая, грязная, греховная. Но можно к этому же самому человеку подойти с другого берега, с чистого берега. И увидеть, что оказывается в этом человеке есть что-то и доброе, и много доброго, и хорошее. Есть христиане, которые привыкли подходить только к одному берегу и говорят, вот это христианин, вот уж я ему буду подражать и буду поступать только как он. Так у него все хорошо, но так все чисто. Вы знаете, придет момент, этот христианин серьезно ошибется и будет глубокое разочарование. Почему? Однобокий взгляд. Привык подходить только к одному берегу. Это крайность. Вторая крайность – подходить только с грязного берега. Мы всегда будем в церкви видеть все плохие, все не так. Все плохо, все делается не то. Все верующие плотские, все нехорошие. Почему? Потому что я привык подходить только с грязного берега. И кажется, другое меня ничего не привлекает. Один мальчик как-то летом одевает резиновые сапоги, малыш, на улицу собирается идти гулять. А мама увидела, говорит, а ты что это резиновые сапоги натягиваешь? На улице сухо и совсем нет грязи. А он маме так убедительно говорит, а я все равно найду. Друзья, некоторые в церковь ходят искать только грязь, только грязь. И найдут, найдут. Любой вам пресвитер скажет, что можно найти. Мы знаем, что она есть. Когда любой дом строится, храм строится, там всегда будет мусор, который надо вовремя просто выносить. Без мусора стройки не бывает. И храм Божий тоже достраивается, и тут тоже есть грязь. Все наши поступки по плоти, помышления по плоти. Друзья, какие-то действия, оно обязательно будет это плотское. Но есть ведь и другой берег. Стал видеть все ясно. Господь хочет, чтобы мы правильно, братья и сестры, видели друг друга. Тогда отношения будут другие. Тогда мы будем более бережливы. Когда Мессерук умер, о нем в журнале был некролог. И мне запомнилось, там среди многих свидетельств, которые о нем говорили братья, которые с ним жили, сотрудничали, трудились. Он говорит, что Мессерук, он был такой по натуре, строг к себе и снисходительным к другим. Мне так эта фраза запомнилась. Я думаю, эта черта должна быть очень присуща христианам. Быть строгим к себе и снисходительным к другим. А чтобы таковым быть, друзья, надо вот как те летчики, немножко повыше духовно быть, с духовной высоты смотреть. Тогда мы будем видеть оба берега. А если нет духовной высоты, вот и будет от одной крайности в другую. Тогда мы выходим из церкви, начинаем искать другие пажити, думая, что где-то что-то будет лучше. Поэтому так вот Писание показывает нам, кто мы с вами есть. Этот вопрос, братья и сестры, очень серьезный. Потому что иногда наши молитвы даже бывают неправильные. Наш взгляд на самих себя неправильный, на верующих, на церковь, на человека. Неправильный взгляд. Почему? Неправильно видим. Вот так вот сфокусировали свое зрение духовное, неправильно видим человека. Из-за этого зарождаются всякие духовные болезни, всякая духовная хромота, которую очень трудно бывает надо исправлять. Вообще человек троичен, Писание говорит. Давайте вспомним, из каких трех составных частей состоит человек, братья и сестры. Пожалуйста, я слушаюсь. Дух, душа, тело. Дух, душа и тело. Ну, тело нам понятно, что это такое. Вот то, что мы видим, осязать можем, потрогать можем, это тело. Душа, друзья, это воля человека, разум, все наши чувства. Это вот все компонент души. А дух человека, что ему свойственно? Духу человека свойственна совесть, способность познать Бога. Ну, еще духовная интуиция. Иногда спрашивают, что такое духовная интуиция, где об этом написано? Ну, это то есть духовное чутье, еще так можно назвать. Например, апостол Павел пишет в 20 главе Деяния апостолов, «По влечению духа я иду в Иерусалим». Вот она, духовная интуиция. Дух его влечет, он идет. Иногда Дух Святой останавливает, говорит, сюда не надо идти, остановись. Это тоже интуиция. И мы чувствуем, и не идем. Господь не разрешает. Вот это составляющая духа. Это самое лучшее, что может быть вот это в человеке. Самый главный такой центр. Если взять животное, друзья, у животного духа нету. Почему? Никакое животное Бога познать не может. И у животных нет совести. Если кошка стащит у хозяйки кусок рыбы, она будет сидеть, есть заслуженно, как добытую ей пищу. И совесть ее не осудит, что эта кошка сделала воровство. Друзья, у человека совсем по-другому. Бог усмотрел, чтобы была совесть. И причем совесть добрая. Наличие доброй совести характеризует того человека, который желает жить честно. Об этом написано в 13 главе к евреям. Апостол Павел говорит. Если человек не желает жить честно и быть честным, значит у него проблема с доброй совестью, которую мы во время крещения посвящаем Богу. Братья и сестры, в нашей жизни очень сильно мешает вот эта плоть. Мы от нее все устали. Из-за этой плоти мы часто плачем. Из-за этой плоти на наших собраниях слышны молитвы покаяния, слова прости. Эта плоть никого не радует. Она ничего доброго не несет. Эта плоть, друзья, неисправима. Когда мы покаялись, обратились к Богу, увы, эта плоть не уходит. Кто-то говорит, ну теперь все, я наполнен Богом. Да, ты Богом наполнен, но и плоть еще в тебе. Плоть – это закон греха, живущего нас. Вот, ветхий Адам – это тоже все называется плоть. Друзья, она живет в нас, и никуда ее не денешь. Она все время будет с нами. Она нас удручает, хотим и не хотим. а где-то с ней вынуждены считаться. Это все плоть. Во времена служения Иисуса Христа в окружающих языческих странах, которые окружали еврейское государство, был такой необычный способ наказания преступников, ну, в частности, в Ассирии и Вавилонии. Значит, если человек совершал преступление тяжкое, убийство какое-то, его не казнили, его не сажали в тюрьму, а такой был способ наказания. Брали труп этот и привязывали ему к спине. Крепко привязывали, чтобы он не отвязал, не снял его. И ставили человека, который наблюдал, чтобы он этот труп не отвязал. И он с этим трупом ходил, работал, спал, кушал, отдыхал. Представляете, что происходило в жаркой стране Палестине? И вот этот человек ходил и стонал, и говорил: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Так предполагают богословы. На основе такого способа наказания апостол Павел написал свои слова. «Бедный я человек». Братья и сестры, мы вот в этой бедности все пребываем. Почему? Плоть нас донимает, и мы ее носим, эту природу. Как бы мы рады избавиться, но, увы, от нее не избавишься. Хотя Бог поразил дьявола, но эта природа, частичка, она будет в нас находиться. Виноваты не наши папы с мамой или дедушка с бабушкой, виноваты Адам с Евой. Через их непослушание, друзья, дьявол получил, по выражению одного автора книги, получил юридическое право иметь в нас присутствие вот через эту природу. И эта природа докучает нас. Она заставляет нас стонать, мучиться, переживать. Мы часто раздражаемся, каемся, опять делаем то же самое. Мы где-то сильно от нее устали, она никуда не девается, братья и сестры. Почему? Ее такая сущность. Ее такая сущность. Как-то один детский лагерь был, подростковый заезд был в одном из объединений нашего братства. И в этом лагере, ну так была тоже обширная программа духовно-воспитательная, назидательная, как в нашем братстве проводится, такой акцент лагеря. И вот там среди всех детей обратил внимание на себя один мальчик, подросток. Чем он обратил внимание? Ну, прежде всего, своей дисциплинированностью, своим послушанием и своей серьезностью. Все воспитатели обратили, и брат-служитель, который был ответственный за лагерь. Он все делал вовремя, он все делал хорошо, он все делал в срок. На всех уроках, которые там проходили, он все писал. Надо что-то спросить, поднимал руку, отвечать, ну все делал хорошо. Но единственное, что в нем заметили, друзья, когда он сделает хорошо, после этого он говорил такую присказку: «Вот так, учитесь». И всем он детям говорил. Ну как вы думаете, нравилось это детям? Всем он говорил. Так вот привык у него, вот так учитесь и все. Братья запереживали. Вот на фоне всего хорошего, вот такое слово. Братья понимают, что это нехорошо. И вот однажды служитель его позвал в шатер и говорит: «Идем, мы с тобой побеседуем». И стал ему объяснять: «Ты знаешь, ты хороший мальчик. Бог радуется твоему поведению. Но вот одно у тебя плохо, ты вот эти слова говоришь. Это ведь гордость тебе говорит. А Бог ведь гордым противится. Гордость – это зло. Гордость приведет к погибели». Ну и брат как мог ему объяснил, как это плохо, от этого надо непременно избавляться. И в этом надо у Бога прощения просить. Вы знаете, мальчик понял. Он действительно в слезах попросился, попросил прощения, милости попросил у Бога, чтобы Господь ему помог. Вот служитель за него помолился и порадовался, что этот мальчик понял все. И когда они помолились, вышли из этой палаточки, а служитель посмотрел на часы, на время, что пора детей на обед собирать. А порядок был такой: когда время обеда проходило, этот брат ответственный, он брал мегафон и делал объявление детям собраться там-то, и потом они шли в столовую. И вот когда он взял мегафон делать объявление, этот мальчик говорит: «А можно я сделаю?» Он говорит: «Ну, пожалуйста, сделай». Он взял этот мегафон и объявил, как положено. И ставит, когда мегафон после объявления, и говорит: «Вот так, дядя Володя, учитесь». А потом заплакал. А потом заплакал. Вот она плоть. Только попросил прощения, она раз себе опять выявляет. Опять выявляет. Братья и сестры, как мы все многие от этого устали. Мы имеем своих детей, наказываем их. Понял, понял. Не будешь, не буду больше. А завтра то же самое. То же самое. И эта плоть, друзья, она так иногда хочет подделаться под духовное, хочет как-то замаскироваться, спрятаться, но она плоть остается плотью. в одной семье тоже отец такой строгий был и порядок строгий вел. И он, дети его знали, папа говорит два раза. Если не послушали, на третий раз будет наказание. И вот его мальчик, сын-подросток тоже, один раз проявил непослушание. Он говорит, смотри, я тебе делаю предупреждение. Еще раз так поступишь, будет наказание. Прошло время, он второй раз сделал непослушание. Ну все, теперь будет наказание. Он его повел в комнату и говорит, ты знаешь, я не хочу, чтобы ты был плохим. Я не хочу, чтобы ты был непослушным. Ну, сказал места из Библии. И вот говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Сынок, я тебя буду наказывать. Ты заслужил наказание. Ну, сынок знал, что папа это исполнит. И вот этот подросток, в кавычках, мудрый, он так говорит. Папа, а можно я помолюсь? Ну, какой отец верующий скажет, нельзя молиться? Ну, конечно, помолись. И вот этот мальчик встал и молится. Господи, напомни моему папе, сколько раз ты ему в жизни прощал. Молится в молитве. Братья и сестры, это не забота о духовном состоянии отца, а это хитрая плоть, которая хочет избегнуть наказания и прикрывается молитвой. Друзья, вот такая ситуация. Вот такие дети, вот такая плоть. Нам сейчас смешно, а мы где-то с вами, братья и сестры, точно такие же. Просто дети более открыты, а мы скрыты, а мы где-то точно такие же. На одном собрании тоже сидит мальчик, вот так, дети, мальчики, девочки, один мальчик крутится, я все больше за мальчиков. И вот он крутился, а никто замечания не дерзает сделать. Почему? Потому что отец вот тут сидит. Обычно, когда родители сидят, уместно, когда родители. И вот он так закрутился уже. Отец не вытерпел, сел его, подошел, за руку взял, и вот так, как у вас, и по проходу повел туда. Но все поняли, для чего он повел. И понял сам мальчик. И проходя уже около дверей, обращаясь к верующим, говорит, братья и сестры, молитесь за меня. То есть он уже понял, к чему идет дело. Он уже понял. Друзья, плоть, она иногда взывает о помощи, но взывает, когда уже поздно, когда уже заслужил. Иногда такие позывные сигналы могут быть и в нашей жизни, но хорошо, когда оно все вовремя, братья и сестры, и помощь вовремя. Иногда человек уже серьезно упал в грех, согрешает, а в церкви говорит, помолитесь за меня, чтобы мне Бог дал силы, помолитесь за меня, я попал в серьезные искушения. Да не искушение ты попал. Хочу пояснить, братья и сестры, что такое искушение. Искушение – это предложение дьявола согрешить. Мы эти искушения каждый день переживаем. Каждый день нам дьявол приходит с предложением «согреши». Мы можем принять, значит, впали в искушение, а можем отвергнуть искушение. И вот если ты уже не принял искушение и согрешил, ты не в искушении призываешь. Не о силе надо просить. Все, ты силой решился, как тот Самсон. У тебя уже падение, грех, тебе надо исповедаться, может быть, наказывать, тебе надо каяться в грехе. А он говорит, вот помолитесь, я в искушении. Вот эти иногда понятия мы путаем. Почему? Неправильно на себя смотрим, неправильно видим ближних. Поэтому очень важно и правильно хорошо себя видеть. Иногда человек уверовал, покаялся, а у него в сердце такая борьба началась. И думает, что-то во мне неправильно, что-то у меня в сердце не в порядке. Почему борьба, братья и сестры? Нормальная борьба, когда идет. Когда я слышу такое свидетельство, я радуюсь. Это значит, человек действительно рожден свыше. Потому что Галатам в 5 главе прямо так написано. Дух противится плоти, а плоть противится другу. И так они друг друга противятся. Вот она борьба. Когда начинается? Когда человек уверовал. Новая Божья природа в него поселяется. Эта природа очень хорошая, эта природа святая, эта природа не грешит. Она никогда ничего плохого не скажет о другом. Это Божья природа. И они в человеке не могут сотрудничать. Они не могут. Они начинают враждовать. И вот этот внутренний дискомфорт мы ощущаем. Мы думаем, что же с нами происходит? А происходит нормально. Только важно, чтобы в этой борьбе побеждал кто, братья и сестры? Дух или плоть? Дух. У нас в церкви двое братьев-близнецов уверовали. А потом они попали в армию. Трудности у них были. И один попал в часть, где офицеры пили. Его непосредственно, они имели высшее образование, их призвали в армию и дали уже звание младших лейтенантов. И вот у него был командир, майор. Этот майор без конца пил. Утро начинается, он начинает с выпивки. И без конца ему предлагал. А потом даже, ну, принуждал. Идем со мной выпьешь. Да я верующий. Да ну что, что ты верующий, ну ничего, давай раз. И вот он говорит, так меня докучал, я уже устал. Отказываться от борьбы. А ведь воинская часть, он скажет, надо идти, ну, вроде такой устав офицерский, там, послушание и прочее, подчинение. И вот однажды была такая точка, апогея, вот Он пришел и говорит, идем со мной, там товарищ младший, идемте за мной, пройдите. Я иду, заходит в кабинет, закрывает на ключ дверь, открывает сейф, достает два стакана, наливает в один стакан, в другой, и говорит, мы сейчас выпьем. Он говорит, я верующий, я пить не буду. Я вам уже не один раз объяснял. Выпьешь. Ты уважаешь меня, ты выпьешь. Он говорит, я пить не буду. И, в общем, постепенно вот их такой устный диалог, один предлагает, другой отказывается, вышел то, что этот майор берет стакан и на колени встает перед ним со стаканом. И говорит, видишь, я майор перед тобой, лейтенант, стою на колени. Протянул стакан и говорит, Павел, на, выпей. Он говорит, я стою, что мне делать? Я, говорит, тоже на колени стою. И вот мы стоим с ним обои на коленях, он со стаканом, а я, говорит, руки сложил и Богу молюсь. И чья возьмет? Братья и сестры, это такой земной пример, но он отображает вот эту духовную брань внутри. Кто победит, дух или плоть? И вот таких моментов борьбы очень много в нашей жизни. И у молодежи, и у детей, и у среднего возраста, и у стареньких членов церкви, пожилого возраста, стариц и старцев. Братья и сестры, и у служителей бывают трудные минуты борьбы, и у тружеников. Потому что во всех нас есть плоть. Вот это единственное, что объединяет. Та же самая, друзья. Иногда кажется, у кого-то плоть там получше и потише себя ведет. У всех она такая неприглядная, которая мешает нам, которая всегда хочет подделаться, что-то сгладить. Но она, по сути, только такая. Плоть способна всегда роптать, братья и сестры. Она ведет нас к ропоту. То не так, это нехорошо, это меня не устраивает. И вот так, такое ведет к ропоту. Поэтому Библия неоднократно призывает, чтобы все делали без ропота и сомнения. То есть не считали с этой плотью. Как-то два миссионера в паре трудились вдвоем. Так они любили друг друга и вместе так сотрудничали. Но эти миссионеры разные были по натуре. А у одного больше было сердце благодарное, а второй все чаще и чаще роптал. И вот они так совершали. Куда приедут, совершают. И у них такой почерк так и просматривался. И этот удивлялся с того, что тот все время ропчет, а тот ропотник удивлялся, что этот все время благодарит, благодарит. И находит за что благодарить Бога. И вот однажды они приехали в небольшой городок, и так получилось, после многочасового поиска они не нашли себе жилья. И думают, как им теперь ночевать. И потом только к концу дня, очень уставшие, где-то там они нашли комнатку. Но в этой комнатке ничего не было, ни кровати, ни матраса. В общем, им пришлось вот на полу ночевать. Но они как-то были этому рады. Помолились они и легли спать. Вот. Ну, на полу, представляете, как спать, да? Вот. Будешь так крутиться, не выспишься, твердо, неудобно и так далее. Ну, так они ночь провели. Провели ночь утром. Верующий же, надо помолиться утром. Мы же утром молимся. И вот этот ропотник про себя думает, интересно, за что же он сегодня будет Бога благодарить после такой ночки? Вот. А этот за него переживает, как же он будет сейчас молиться? Встали они на молитву перед Богом и молятся. Молится брат, который всегда благодарит Бога. Говорит, Господи, я благодарю Тебя, что Ты создал человека с двумя боками. Когда один бог устает, он может повернуться на другой бог. А тот встал и аминь не сказал, говорит, ну надо же, и здесь ты нашел за что поблагодарить Бога. Друзья, вот эта природа Божья, она такая благодарная. Почему? Где бы ни находился человек, ему хочется благодарить Бога. А плоть, она заставляет, друзья, то грязь искать, то любви в церкви искать. Обычно духовно больные люди, они всегда любовь в церкви ищут. Хотя в Библии нигде нету призыва искать любовь. Библия говорит, достигайте любви. Вошел в церковь и достигай любви. Начинай вмещать, любить всех братьев, сестер. Вот к чему Писание призывает. Вот. А плоть, она вот именно на это толкает. Искать мусор, искать любовь, искать грязь. Вот. И человек, друзья, находит. А потом страдает и болеет из-за этого. Братья и сестры, бывают такие случаи, когда ну, в человеке очень-очень мало что-то хорошего, все плохое. У Чехова есть такое выражение. В человеке должно быть все прекрасно. Лицо, одежда, душа и тело. Но знаете, есть люди, где там все плохо. Там все испорчено грехом. Никакая сторона область человека не привлекает. Однажды к Иисусу Христу, Матфея 12 глава, 22 стих, привели человека слепого, немого и бесноватого. Вот пообщайтесь с таким человеком. ничего хорошего нет. Все испорчено. Немой, слепой, бесноватый. У нас в цирке была одна старица, которая по старости оглохла, а потом ослепла. И вот как с ней общаться? Пришел я к ней. Она не видит и не слышит, но говорить может. Как ей вечер преподавать? Вы знаете, очень трудно общаться. Невозможно почти. Вот к Христу такого привели человека. Христос его исцелил. Такие иногда люди приходят в церковь. На что обратить внимание, если ничего в человеке привлекательного нет? Есть такой случай в Ветхом Завете описан. Один из детей Иеровоама. Вообще Иеровоам – это род проклятый. Бог сказал, вас даже хранить не будут. В поле кто умрет, тот птицы склюют и так далее. Вот такое Бог сказал последствия за дом Иеровоамов. Но было все-таки одно исключение. Один сын, который был, в общем-то, мальчиком, когда он умер, его все-таки похоронили. Как-то проклятие на него не распространилось. И знаете почему? Там как бы вскользь, очень аккуратно, мягко, очень лаконично, то есть кратко, упомянута причина. Так как в нем было найдено нечто доброе. Даже не перечислено, что это было за доброе. Просто нечто, то есть чуть-чуть что-то доброе было найдено. И все, его уже похоронили. Вот то проклятие не сбылось. Братья и сестры, Бог, вот Он на нас так смотрит, что хочет найти хоть нечто доброе, хоть что-то доброе чуть-чуть. Иногда дети себя так плохо ведут. Плохо ведут в семье, плохо ведут на собрании. И кажется, ничего хорошего нет. А вы постарайтесь нечто доброе найти и подметить. В церкви бывают тоже такие люди, ничего привлекательного нет. Вот человек наполнен таким, что только отталкивает его. Постарайтесь нечто доброе найти. По крайней мере, это почерк Иисуса Христа. И это доброе, безусловно, есть. Есть тот бережок, есть, братья и сестры. Но надо к нему подойти, чтобы правильно увидеть человека и правильно за него помолиться, и где-то правильно помочь. Чтобы самому не согрешить или что-то плохого не сделать. За нашей плотью, которая мешает нам жить, как правило, стоит гордое «я». «Я», «я». И Бог, друзья, будет смирять это «я», ломать будет это «я». 8 глава Второзакония, вы помните. «Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой». И дальше причину Бог раскрывает. Для чего вел? Чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и чтобы узнать, что в сердце твоем. Братья и сестры, Бог и так знает, что в нашем сердце. Он узнает это, чтобы нам показать, вот что в своем сердце. И Бог будет смирять это я, хотим мы это, не хотим. Если и не понимаем эту задачу Божию, от этого Божья задача не меняется. Он все равно нас будет так вести, чтобы смирить. Есть христиане, которые присмирели на время, и все, они не смирились, а присмирели. Или посредством решения членского собрания, или посредством какого-то запрещения, но не смирили. Христос, друзья, написано так, Он смирив себя, Он сам себя смирил. Он был у него была такая Божья натура, природа, что не надо было его смирять извне. А нас иногда надо, братья и сестры, смирять. Как-то брат, у нас один, он ответственный в объединении, в одной группе ответственным. Такой и проповедник хороший, ревностный, и благовестие подвязается. И он несколько раз был на библейских курсах. У нас много лет библейские курсы проходят, своими силами мы проводим. И он был на этих курсах. И вот однажды курсы мы объявили такие, что на курсы приглашаются диаконы, ответственные за группы, у кого есть, возможно, служители. И он потом рассказывал, говорит, я когда услышал такое объявление, думаю, о, это курсы будут особого уровня. Я непременно хочу поехать на эти курсы. И он говорит, я когда поехал на эти курсы, приготовил две тетрадочки. Первую тетрадочку назвал «рабочая тетрадь», а вторую тетрадку я назвал «тетрадь для откровений». Думаю, такие курсы будут, я от Бога какие-то откровения получу. Вот стремление такое у меня. И вот я, говорит, приехал на эти курсы. Идут курсы, мы занимаемся. Уже курсы к концу подходят. Говорит, смотрю, первая-то моя тетрадочка уже исписана вся, а вторая пустая. Ни одного слова там не написано. И когда до конца курсов оставалось, может быть, пару дней, у меня, говорит, единственная надпись появилась в этой тетрадочке. Знаете, какая? «Я – ничто». Эти слова апостола Павла. И он, когда на братском встал, рассказал свидетельство за себя. Говорит, как меня Бог смирил, показал. мы так послушали, думаем, даже ради этого откровения надо проводить курсы, чтобы получить откровение, что я ничто. Вот с теми, кто я ничто, Бог как раз и имеет дело. Через тех, кто я ничто, Бог как раз и прославляется. Бог как раз через них и действует. Вот когда мы в такое состояние сами приходим. Друзья, кто такие плотские христиане? Первое послание Коринфянам, 3 глава. Павел говорит: «Братья, я не смог с вами разговаривать, говорить как с духовными, потому что вы плотские». Младенцы во Христе. Он вводит такой термин мягкий, младенцы во Христе. То есть это тоже верующие, они тоже рождены свыше, но они младенцы во Христе, плотские. Почему плотские? Потому что у вас еще зависти, споры, разногласия. И он говорит: вот вы плотские. Плоть себя так обнаружит. Я, говорит, не смог с вами разговаривать. Оно где-то так и в церкви, в жизни бывает, что бывают вот плотские духовные, но не находят они. Они себе подобных и ищут. Я не к тому, чтобы осуждать, друзья, вот те такие, но оно так в жизни бывает. Поэтому Павел говорит: я тоже не смог, братья, с вами разговаривать. Не получается диалога. Почему? Или надо плотским стать, или вам надо быть духовным. Это состояние очень опасное. Кто-то скажет: ну и ладно, я плотской, плотским и пройду свой путь. Плотским и умру, плотским и достигну неба. Пусть в этом статусе, но все равно же я дитё Божие. Вот здесь мне хотелось остановиться и остановить тех, кто так мыслит. Дело в том, что плотское состояние, если оно и посетило какого-то из верующих, или брата, или сестру, оно должно быть только проходящим, только временным. Из этого состояния надо выходить. А если не выйдешь, знаете, какая будет участь? К Римлянам 8 глава мы читаем. «Если живете по плоти, то умрете». Вот участь плотских. Помышления плотские – суть смерть. Помышления духовные – суть жизнь и мир. Поэтому, смотрите, и жизнь по плоти ведет к смерти, и помышление плотское тоже ведет к смерти. И то все ведет к смерти. Поэтому нельзя быть долго в плотском состоянии. Оно обязательно приведет к духовной смерти. Из этого состояния надо выходить. Кто такие плотские христиане? Это христиане, которые остановились в своем развитии. Они младенцы во Христе. Кто такой младенец? Вот он лежит, если все идет согласно с его желаниями, он радуется, улыбается. Если что-то не по его, друзья, он сразу объявляет о себе громким криком и что-то требует. Так младенцы себя ведут. Братья и сестры, так и мы себя, взрослые христиане, когда по плоти живем, точно так же себя ведем. Так же себя обнаруживаем. Когда все идет согласно моих планах, моих желаний, моих понятий, тогда мне все по сердцу. Но попробуйте меня обличите. Попробуйте мне на вид поставьте недостаток. Попробуйте не согласиться с моим мнением. Я вам заявлю на братском или на членском. Я вам покажу, какой я учитель, в кавычках. Братья и сестры, Бог будет вести, чтобы смирять. Это Божья цель, Божья задача, чтобы нас приготовить к вечности, чтобы нас благословить, чтобы нас сделать, ну, такими совершенными, чтобы плоть не оправдывалась, которой она стремится оправдываться. Вот, чтобы наше «я», друзья, пришло в ничто, в ничто. Мы очень, бывает, жалеем свое «я», оно так мешает нам в жизни. «Я», «моё». Хорошо, когда оно все Божье и такое стремление. Один брат посетил Германию, это было конец 80-х годов, тогда только-только первые стали выезжать. Это брат немец по национальности, служитель, несколько сроков он отсидел. У него там были друзья, знакомые и родственники. Его очень везде гостеприимно встречали. Он побывал во многих домах, и в молитвенных, и в жилых домах. Когда он приехал, он был в нашей церкви как раз и говорил тему. И рассказал о том, что вот я недавно побывал в Германии. И такую особенность подметил, что, говорит, в Германии, я обратил внимание, дома строятся, ну, примерно по такому плану. Заметил, многие дома вот по одному плану строятся. Значит, первый этаж. Это там кухня, ванные, туалетные комнаты располагаются, столовая бывает. Второй этаж, там спальня, зал. А третий этаж, там или библиотека, рабочий кабинет. Ну, вот так как-то такое вот построение, распределение. Я, говорит, заметил в домах. И он говорит, я вот так назвал. Первый этаж – это тело. Второй этаж – это душа. А третий – это дух. Дух, душа и тело. Вот, и он говорит, на каком этаже мы больше всего время проводим. Такие мы и будем, братья и сестры. на каком этаже больше время проводим. На самом верхнем, значит, мы духовные будем, значит, мы питаем свой дух, насыщаемся Господом, Словом Его, соответственно, у нас и жизнь такая будет, и поступать будем правильно. На втором этаже, значит, мы питаем плоть свою. Сегодня нас окружает много такого, есть чем напитать плоть. Вот. Нам сегодня это и дарят, и продают, и привлекают, и завлекают. Можно стать плотским. Вот. Поэтому на каком этаже больше проводим время? Такое у нас будет и духовное состояние. Друзья, хотелось бы, чтобы Господь нас благословил, чтобы мы стремились к совершенству, и чтобы мы правильно научились видеть. Правильно научились видеть. Прежде всего себя и ближнего своего. Мне хотелось еще такую деталь отразить в теме. Когда в Галатам перечисляются дела плоти, которые мы говорим, которые ничего доброго не несет, там все эти дела, а их где-то 18 слов там перечислено, дела плоти известны, они суть. Вот в этом стихе суть плоти перечислена. Кто-то считает, да нет, в плоти есть что-то доброго, есть привлекательное, да если я по плоти поступлю. Друзья, не обманывайте себя, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеял человек, то и пожнет. Если ты сеешь в плоти, ты это пожнешь. Ты хочешь глубже узнать, что такое плоть, прочитай 5 главу Галатам. Дела плоти известны, а не суть. Вот там суть раскрывается. И когда перечислены эти 18 слов, там дальше написано «и тому подобное». И тому подобное. То есть Бог не сделал полный перечень грехов, как, впрочем, и добрых дел. Бог не ограничился. И тому подобное. Грехов очень много подобных. К чему я это говорю, братья и сестры? У Бетекса, был такой профессор Бетекс, несколько трудов он написал, христианин, первой страницы Библии есть такая у него труд христианский. И он там приводит перевод одной скандинавской песни. В чем суть этой песни? Слов такой. Значит, грешник попадает в ад. В таком, соответственно, настроении, обозленный, куда он попал. И, обращаясь в темноту этого места, он говорит, «Да будешь ты проклят, отец мой, что ты научил меня делать зло, лгать, обманывать». И все это перечисляет в своей такой ярости, негодовании. Вдруг из этой тьмы выходит хозяин этого места и говорит ему таким ласковым тоном, «О, сын мой, да будешь и ты мучим муками ада». Потому что из-за любви ко мне ты много сделал того, чему я тебя и не учил. Братья и сестры, я здесь хочу такую мысль сказать, что если мы любим Бога, мы из-за любви к Богу много сделаем того, о чем Библия не говорит. Но Бог это одобрит. Библия не сказала, не показывает предел добрых дел. Оно призывает везде к совершенству. Праведный дотворит что? Правду еще. То есть твори и твори еще. Ты святой, хорошо, еще освящайся. Бог предела не ставит. Но предела не ставит и греха. И есть люди, которые по любви к миру, по любви к грехам, много делают того, о чем в Библии не написано. Друзья, и это будет все время идти в прогрессе, все будет развиваться. И мы не должны опускаться до такого примитива, что говорить, раз в Библии не написано, курить нельзя, значит я буду курить. Где написано, что вот это делать нельзя? Братья и сестры, написано и тому подобное. Если я люблю мир, да, я буду делать, искать, если сердце привязано. Такой будет и взгляд мой, такое будет и мое духовное состояние. Дорогие братья и сестры, пусть Господь нас от этого сохранит. Мы сейчас будем заканчивать собрание, будем молиться. Будем молиться. Мне бы хотелось, чтобы мы помолились, чтобы иметь правильное зрение. Правильно, духовное зрение. Сколько христиан сегодня ослепленных? Они не видят путь, они не видят ясно, что такое грех, что такое мир, что такое путь Божий, что такое церковь, не видят. И много объясняется, друзья, и много литературы, не видят, ослепли. Не видят братьев и сестер, они видят, они не могут ни примириться, ни попросить прощения, ни простить не могут. А не получается сотрудничество, почему? Ну неправильно видят, не к тому берегу подходят. Так бы хотелось, чтобы мы тоже видели все ясно. Правильно себя видели в очах Божьих. Я ничто. Не думали о себе более. Правильно с любовью к ближнему относились. Так вот нас Библия как-то к этому направляет. Здесь сегодня много братьев находится. И большинство братьев, они на себя взяли функцию душепопечителя. Потому что многие братья являются главами семейств, отцами. Это уже душепопечитель. Кто-то проповедник, это уже душепопечитель. кто-то там ответственный за какое-то служение, это тоже душепопечитель. А как в душепопечении общаться с человеком? Нужно увидеть что-то доброе, нужно быть снисходительным и терпеливым, как мы уже слышали, и правильно видеть. Уметь подходить и к тому берегу, и к тому. Вот у апостола Петра, друзья, тоже было два берега, хотя он был апостол. Поэтому за одним берегом Иисус Христос прямо увидел сатану. Его там частичка, его участь. А другой берег хороший. Еще последняя мысль в теме нашей. Если смотреть сверху, то у каждого чистый грязный поток своей определенной ширины. Лучший вариант, братья и сестры, когда поток чистой воды занимает почти все русло. Полностью плоть никуда не уйдет. Но есть христиане, у которых 50% на 50%. А есть у кого-то все духовное русло залито вот этим грязным потоком. Пока они еще верующие, но это жизнь по плоти. Пусть Господь нас сохранит от этого оградит. Если кто-то увидел, что все мое естество уже такое грязное поток, братья и сестры, надо об этом сказать Господу, остановиться, чтобы не пребывать в плотском состоянии. Потому что в плотском состоянии долго не побудешь, живете по плоти, умрете. В одной семье я бывал, у них тоже родился мальчик. По-моему, где-то он дожил лет до 17. Его кости росли, он сам рос, но его состояние было младенческое. Он не понимал, что такое держать ложку в руках, его так и кормили с бутылочки. Мать сильно с ним уставала, она измучилась с ним, но сдать куда-то не решалась. И медики говорят, все равно такие не выживут. И он действительно умер, хотя довольно прожил много лет, 16-17. Почему? Младенец. Развитие младенческое, хотя он так растет. Да сохранит нас Господь, нас, наши церкви, наших детей вот от такой смерти, от духовной смерти. Иногда эта смерть, знаете, чем усиливается? По 11 главе 1 послания Коринфяна. Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. То есть для кого-то вечеря обретение новых сил следовать за Богом во оставление грехов, как написано в 26 главе Матфея, а для кого-то вечеря в осуждение. От того из вас немощны, больны и немало умирают. Если мое участие в вечере недостойно, это тоже будет вести к духовной смерти, а где-то и физической. Братья и сестры, мы помолимся Господу, чтобы Бог нас благословил, чтобы нам жить по духу, поступать по духу. Писание к этому призывает. Поступайте по духу. Тогда, я думаю, многие вопросы нашей жизни будут решаться, не будет болезней. Мы будем правильно видеть друг друга, когда поступаем по духу. Пусть Господь нам в этом поможет и благословит. Ему за всю славу. Аминь. Помолимся в заключение.